Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen. С приветствием к вам из Колумбии, ваш Яков Файн. Сижу я, как видите, на балкончике. За мной, сзади развиваются флаги. Это я сижу в гостинице на балконе. Флаги колумбийские, еще какие-то там. Нахожусь я в городе Картагена. Картахена, как они говорят. Город Колумбия, я вам, может быть, даже сейчас покажу карту для тех, у кого по географии были троечки. У кого были троечки по географии? Так, где моя карта для вас? Сейчас дам. Извините, у меня такой походный сетап. Все так висит, микрофончики, то все. Ну, посмотрите, видите? Вот это Майами, там, где живут порядочные люди, которые хорошо учились. Вот это Ки-Вест, ну тут такая коса идет, мы как-то ездили, я вам рассказывал, на машинке ездили. Это Куба. Дальше пошло Карибское море. На крики внизу не обращайте внимания. Испанцы очень такие люди говорливые. Да, вот это город Картагена, где мы находимся. Это Колумбия, Карибское море. То есть мы находимся в городе Картагене, который находится на Карибском море. Я думаю, что пока достаточно вам об этом знать, об этом городе. Теперь, как мы сюда попали? Не пешком же мы пришли. Мы сюда попали на самолетике. Самолетик из Майами летит 2.5 часа. То есть хоть в Нью-Йорк лети, хоть к Картагену. В общем, быстро, довольно быстро. Время тоже. Розетки одинаковые в стенке. Переходники не нужны. Телефоны работают, дополнительно платить не надо. Ну, по крайней мере, моя компания, на который я подписан, AT&T, мне сразу написала: «Don't worry, be happy, твой план работает, тебе не надо ничего платить дополнительного. Enjoy your life in Cartagena». Что я и делаю без лишних хлопот. Не то чтобы совсем без лишних хлопот. Прилетели мы вчера, вышли, а я заранее позвонил в гостиницу и говорю: во-первых, я не знаю, что это за страна такая, я вообще заранее заказал в банке деньги, чтобы мне перевели хотя бы там $200 валюту. Ну, я понимаю, что карточки работают, но мало ли. Я перевел $200. Вообще курс какой-то непонятный. То есть все идет в миллионах, в 100 тысячах. То есть, чтобы понять, сколько денег стоит что-то, надо эту цену разделить на 40 тысяч. Ну, то есть, вообще-то надо на 42 тысячи, но я не хочу вас утомлять математикой. На 40 тысяч разделите, получите цену в долларах. Понимаете? И да, я заранее заказал. Говорю, я не знаю, что это за Картахена и что тут почем. Думаю, что я буду эксперименты на себе ставить. Я лучше позвоню в гостиницу, чтобы меня забрали в аэропорту на машине. И забилали, зачаржили там уже в гостинице. Сколько стоит? $28 американских. Из бизнеса мы не выйдем за $28, и я согласился. Выходим мы из аэропорта, стоят все с табличками. Сидоров, Петров, Джон Смит и так далее. Меня там нет. Меня нет. Трансфер не приехал. Я звоню в гостиницу, берет какая-то тетка, она говорит: сейчас найду, нашла меня. Я вообще не тот департмент, не тот отдел, и сейчас попытаюсь разобраться, я говорю: cancel. Отменяй, говорю. Отменяй. И отменила. А такси там море. Я говорю, там стоит начальник таксиста всех. Говорю, сколько стоит до гостиницы такой-то добраться? Мы в центре города живем. Он говорит, 20 тысяч. Что такое 20 тысяч? Who knows? Короче, путем сложных математических расчетов в голове я понял, что это $5. То есть $5 стоит такси. Ну, мы сели в такси, тут же подбежал мужичок в синей рубашечке, чемоданчики наши взял, поместил в этот в багажник. Один чемоданчик, у нас один маленький чемоданчик. И я думал, что это таксист или там служба такси. Он стал сразу же просить денег, что, мол, такое дело, у нас такая фирма. Я бы ему дал какой-то тип, но я не понимал просто еще с этими деньгами, которые у нас был. Я бы ему надо было дать, у меня самая маленькая была 10 колумбийских долларов, а это $2.5. За то, что чемодан положить в багажник, дороговато. Anyway, приехали. Приехали в гостиницу. Гостиница мне и нам, мы с женой приехали, понравилась. Единственное, что у меня будет сейчас вопрос к залу. Я бывал в разных гостиницах, as you can expect. Ездил по миру, носила меня судьба, тут и там. Видал разные гостиницы и видал разные душевые комнаты в гостиницах. Ванные комнаты, туалеты, все видал. И тут был. Помните, как же мне сказал? В Крым ездил, в Сочи был. Осталось в театр сходить и уже побывал. Везде побывал. Ну и вот мне нужна помощь зала, ваша помощь. Вот душ. Посмотрите на этот душ. Как вам этот душ? Ну как вам этот душ? Что-то я у вас на одном экране, на коленках пытаюсь что-то делать, извините. Как вам этот душ? Вопрос к залу. Видели ли вы когда-нибудь, чтобы в номере в душе было два вот этих shower, как это называется? Два душа висело с потолка. Я видал ситуацию, когда один висит с потолка, другой висит на гибком шланге со стены. Я видал ситуацию, когда вообще с потолка ничего не висит, а только гибкий шланг. Но чтобы вот таких две душевые головки висело сверху, такого я не бачив. Ще не бачив. Ви таке бачили? Сразу моя wild imagination, моя дикая фантазія почала думати, возбуждаться. И единственное, что я подумал, что это душ для двоих. И, скорее всего, это, может быть, это номер для молодоженов, которые должны зайти в этот душ и оба мыться одновременно, потом это мытье должно во что-то перейти, более эротическое. Что другой причины нет. Обе эти душевые головки имеют хороший напор. Я включил одну, два отдельных крана, включил вторую. Я был один в душе, я вам скажу честно. Я не буду вам рассказывать, как тут девчонки набежали в номер, все такое. Такого не было. Стою, моюсь, и как дурак, стою под этим дождем теплым, а рядом никого нет. Я раз туда, шаг вправо, раз теперь под этим стою, а рядом теперь тут никого нет, я сюда, раз. В общем, люди... Объясните, бо я сам не понимаю. Давайте-ка я поздороваюсь с вами. Может быть, наконец-то поздороваемся, что ли. Все-таки прямой эфир с балкона колумбийского. Вера пишет, привет, раненько вы сегодня. Не говорите раненько. У нас сегодня планируется экскурсия с частным гидом. Она будет длиться 4,5 часа. Мы должны с вами поговорить успеть, а потом пойти на завтрак, который included. Включен. Не могу же я пропустить завтра, который уже included. Антон Морген, Иван Хаюхай. Жанна пишет, приветствую из Франции. Как вы далеки от меня сейчас, из Колумбии, Жанна? Что вы думаете про недвижку в Москве? Очень, конечно, в тему. Я о ней стараюсь не думать ничего. То есть меня она не интересует ни недвижка, ни движка. Более того, даже поездку в город Москва я не планирую на ближайшие годы. Ну, по крайней мере, пока Путин и его клика у власти. В этой стране меня не будет. Иван пишет, дайте мне редкоземельные металлы и построю вам Лас-Вегас на побережье Газы. Нате, Иван, возьмите. Джустар пишет, це ще воду економити. Як це економія? Я врубил на полную катушку два сильных напора воды, я не экономил. Джустар предлагає такий варіант. Миєтесь вдвох і трете спину одне одному. Такий теж варіант. Допустим, ви прийшли туди з дівчиною, в номер заселились, і говориш їй, потри мені спинку. Вона, якщо буде стояти просто ззаді, стереть тебе спинку, їй буде холодно. Ви будете стояти під ливнем теплим, а вона буде стояти вам тереть спину і мерзнуть. О, ви маєте рацію, Джустар. Антон пишет, британский душ, холодный и горячий. Может быть, тоже вариант. Если какие-то есть люди, которые любят контрастный душ. В одном душе врубил холодный. Вот, Антон, я вам ставлю 5 сегодня. Я думаю, что вы правы. Холодный и горячий. Жанна пишет, душ класс, наконец-то можно время сэкономить и помыться вместе с мужем. А других вариантов, Жанна, у вас нет помыться вместе с мужем? Еще бывают ванны. Возьмите, купите букет роз, лепесточки, всю ванну, пеночку туда, ложитесь туда и зовите мужа. Как вы думаете, он придет или убежит? Скажет, я только под душу. Такое может быть? Ярослав пише: вітання, Якове. Розкажіть, як годинники енджоєте? Які годинники я енджою? Я не розумію вас. Годинник – це часи. А які годинники енджою? Є у мене пару часів хороших, але я не можу сказати, що я їх енджою. Я їх одягаю ізрідка. Тому що час... Ви навіть не можете повернути голову, щоб не побачити где-то точне время. Эти часы, ну, висят. Я их иногда на них смотрю, когда я гуляю по утрам, я их одеваю, чтобы понять, иду ли я с достаточной скоростью. Я их, когда я играю в пиклбол, например, чтобы посмотреть, сердце бьется ли сильно или очень сильно. Это да. Но надо себя заставлять. Я играю с одним человеком в пинг-понг. Он носит часы разные. Я смотрю, он в одних часах американец, в других часах, в третьих часах. Говорит, что ему нравятся часы, он их коллекционирует, иногда дарит детям периодически. Но были у меня истории с часами еще начиная с Советского Союза, я их любил, потом меня кто-то обманул. Я это все рассказывал, не хочу. Сейчас не знаю. Если вы мне дадите какую-нибудь хорошую причину, чтобы я начал энджоить часы, я с удовольствием начну энджоить. Но вы мне расскажите, почему я должен это делать. Тем более сегодня. Вообще ужас. Раньше было, хочешь какой-нибудь Rolex купить, идешь в магазин, покупаешь Rolex. Весь магазин в Rolex, идешь и покупаешь. А сейчас? Если вы в витрине увидите Rolex, то вы зайдете в магазин, а вам скажут, что надо заказывать. Потому что дурных нема. Просто взять и начнут штамповать Rolex. Все, кому не лень. Ну, вот такая тема. Не знаю. Расскажите мне что-нибудь про часы, почему я должен немедленно пойти и купить часы. Валерий пишет: привет из Засніженої України, а ви де сьогодні? Який план екскурсии? Я не знаю. План такой, взять с собой деньги, нас ждут сегодня в 10 утра у входа в гостиницу одна женщина, которую я пока не знаю, и она будет с нами что-то делать 4,5 часа по городу. Завтра расскажу, если все будет нормально. Если завтра вдруг я не выхожу, не думайте, что мы заболели, умерли или еще что-нибудь. Хотя всякое бывает. Если вдруг у нас что-то будет, какое-то раннее мероприятие, хотя не думаю. Скорее всего, мы с вами опять на том же месте, в тот же час. Дед Ребит, здравствуйте. Джустар, можно спинами потертись и все? Так, можно спинами потертись. Можно потертись чем завгодно. Жанна пишет: спасибо большое, Яков, за ваш позитив. Это не позитив, это жизнь. Роза с пеной, не с пеной у рта, а с пеной в ванной. Так, идем дальше. Да, гуляем мы по городу вчера. А не мне вам рассказывать, что Колумбия – это родина очень известного художника, которого зовут Ботеро, Фредерик Ботеро. Я его люблю очень много лет. Более того, лет 25, и у нас уже на стенке висят две тетки его работы. Но копия. Не оригинал, а копия. Но большие. Он известен тем, что он рисует фигуры людей, такие exaggerated, такие увеличенные, гиперболические, такие ноги, такие головы какие-то, руки, задницы. И мне они не нравились, эти девчонки. Мне жена тогда, когда мы первый раз их купили, она стала говорить: ты что, мол, тебе всегда хотелось полных женщин? Мне не хотелось полных женщин, но как-то что-то цепляло меня это дело. Вот, особенно теперь, в зрелом возрасте, я понимаю. Знаете, опять вспоминаю Жванецкого. Но как можно не вспоминать Жванецкого, когда он – это просто наша жизнь? Жванецкого нет, а жизнь пока есть. Поэтому будем вспоминать Жванецкого. Помните, как он говорил? Я никогда не буду этим, никогда не буду тем. А в частности, он говорил: я никогда не буду женщиной. А интересно, что они чувствуют, говорил Жванецкий. Я, перефразируя Жванецкого, могу сказать: я никогда не буду скрупной женщиной. А интересно, что они чувствуют? Есть ли среди моих слушателей крупные женщины? С низким к вам поклоном, с уважением. Имейте body positive, то есть enjoyте свои формы, свой вес и так далее. И посмотрите на этот памятник, который стоит в центре города, где я вчера запечатлел себя с этой дамой. тут продаются много всяческих картинок, много всяческих фигурок литых медных произведений Боттера. Поэтому, если вам, если вы по Боттеру, приходите сюда. Вообще городок симпатичный, такой теплый, очень теплый в плане погоды. Все, конечно, говорят по-испански, все полураздетые. Какие-то площади, у них какие-то праздники. Вчера была суббота, везде свадьбы. Свадьбы какие-то странные. Свадьбы странные в том плане, что невесту я видел одну, которая была в темном. Все эти дружки, подружки одинаковые, как положено. Брички ходят, такие кони ходят, возят людей по городу. Ну и автомобили ходят тоже, конечно, все есть. На море, опять же, город находится. То есть, в принципе, все есть. Ну вот вчера вечером мы с женой шли ужинать в очень хорошем ресторане. Ресторан входит в сотню, входил, ну, по крайней мере, в 23-м году он входил в сотню лучших ресторанов мира. Я вообще удивился, если честно. В такой глуши такая вещь. Я одел рубашечку с воротничком, брюки наглаженные, туфли. И мы пошли с женой в ресторан. Жена тоже приоделась. И вот мы идем, а там надо было идти минут 10-15 по центру города. По море людей, вечером уже вывалили все. Все там жарят вокруг, на улицах парят. Нас зазывают, продаются кубинские сигары на каждом углу. Зайдите в бар, массажи. А мы идем прямо. Мне жена говорит, обрати внимание, говорит, ты один в брюках. И точно. Во всем городе, ну, хорошо, не могу за все весь город говорить, я был один в брюках. Все в основном шорты, какие-то непонятные докерсы. Не, ну в основном шорты, бриджи, вот такое. Я был единственным мужчиной в брюках в Картагине 15 февраля 24-го, нет, 25-го года. Вот такая история. Что вам еще рассказать про Картагину? Или вы все про политику, да про политику? Так, это девчонки бегут. Я думал, это кони. Нет, это девчонки бегут там внизу. Я на втором этаже вижу их там всех. Да, ну, мелочи какие-то давайте. Во-первых, вчера у нас был подкаст с Борей. Был встречен очень тепло. Очень Боря всем понравился. Две темы было, большая и маленькая. Про финансы и не про финансы, про политику. Некоторые им недовольны, Борей, как всегда. Но, как говорится... It comes with the territory. Ты не можешь быть всегда, всегда нравится всем, потому как ты не есть 100-долларовая купюра. Вот. Где-то, или в предыдущем подкасте, или за день до того, кто-то начал наезжать на Илона Маска. Что вот, посмотрите, оказывается, правительство США заключило договор с Илоном Маском, на что... А на то, что, чтобы купить бронированные Теслы, вот эти кибертраки, чтобы купить их. И все такие, все сразу возмущаются. А, ну мы же говорили, вот он теперь олигарх, сольется с правительством в экстазе, и поэтому будет получать все лакомые кусочки, лакомые заказы от правительства. Мне даже как-то стало обидно за Илона Маска. Я понимаю, он может защититься без меня, но я должен его защитить. Почему-то никто не вспоминал о том, что Илон Маск на благотворительность, по-моему, в прошлом году это было, он отдал 5,7 миллиарда долларов. Не миллиона, как мы с вами, а миллиарда. Но когда увидели о контракте, за 400 миллионов, не миллиардов, миллионов. Все возбудились и начали кричать, ага, мы же говорили, как вам не стыдно, люди, тем, кто так кричал. Тем более, вообще Трамп не заказывал такой контракт, что особенно интересно. Читаем. Документ по бюджету, который в разных новостных каналах был объявлен, оказывается, это просто предсказание заказов на 25-й год. Фактически список покупок в будущем. Этот список, который в этом списке была была такая строчка, которая называлась «Armor Tesla». А, что-то я куда-то сдвинулся. Да. Production Unit. И она в последний раз была модифицирована, этот документ, на перспективные заказы 13 декабря 2024 года. Если кто помнит, 13 декабря 2024 года был у власти кто? Не Трамп, а один чудак на букву «Б». И все вот эти вот покупки были все еще в стадии планирования, planning phase. Он не говорил конкретно о модели машины из фирмы Tesla, а просто было написано, что это бронированная машина. Ну и как теперь? То есть вообще было не о том. Вообще было о том, не в покер, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл. Но просто подумайте, вспомните свою реакцию, если вы слышали эту новость. И скажите, я был неправ. Вот не просто скажите, а мне напишите в комментариях, Яков, я был неправ. У меня действительно такая мысль возникла. Но я не сержусь на вас, вы же знаете. Сейчас новости так быстро бегут, летят, прыгают, скачут, что вот, например, позавчера были всякие новости, все гудели по поводу выступлений на Мюнхенской конференции по безопасности. Выступил сначала Джей Ди Венс, потом чуть позже выступал Зеленский. Джей Ди Венс меня удивил, но мне он не понравилась его речь. В отличие от всех, кому она понравилась, мне не понравилась. Он приехал в Европу из Штатов рассказывать европейцам, что ковыряться в носу неправильно, некрасиво и невежливо, и неинтеллигентно. И ищите, мол, врага внутреннего, не за границей, не бойтесь не Путина, который на вас может напасть. Ну, это я уже перевожу на простой язык, а бойтесь себя, свои страны, где подавляется свобода слова, где в какой-то там Румынии отменили выборы. Вот это ваш главный враг, сказал всем Джей Ди Вен. Я думаю, мальчик, ты кто такой вообще? Посмотри на нашу чудную родину или новую родину, на Соединенные Штаты Америки. А как у нас со свободами? Как у нас с этими придурочными DEI? Как у нас 1500 человек посадили за 6 января 2021 года. В общем, если кто меня слушает из Европы, я прошу у вас прощения за Джей Ди Венса и за его речь. Все, конечно, поклонники Америки, вернее, не поклонники, а религиозные поклонники Америки и Трампа, наверное, возбудились и сказали, такая речь, он им всем рассказал, они это не ожидали, а он теперь нас хочет бросить. Некоторые стали кричать, он выведет базы военные с Европы, боже мой, боже мой. Ни хрена он никто не выведет, никакие базы не выведет. Но вот этот парень, который приехал объяснить Европе, как им жить дальше, меня не впечатлил. А вас? Также меня не впечатлил Зеленский. Вот я сидел, слушал Зеленского речь. Во-первых, плюс, это то, что он говорил по-английски. Пусть он читал, пусть он по бумажке, говорил довольно бегло, молодец. По крайней мере, Украину представляет еще один президент после Порошенко, который знает английский язык. Это хорошо. Дальше. Но он, вот я слушал его речь, и мое впечатление было какое. Он так юлит, он не знает, кому отдаться. Он понимает, что Трамп дядька хороший такой, лучше бы с ним в постель, с Трампом. Каждый хочет в постель с Трампом. С другой стороны, непонятно, как он себя будет вести по отношению к Украине. Вот тут и с Путиным поболтал. Как-то тоже нехорошо. Что же делать? И вот я вижу, как он флиртует с Европой. Вы не заметили? Представьте, что Европа – это девушка, а Зеленский – это мужчина. Флиртует, явно флиртует. Мы с вами, мы же давно, но вы понимаете, мы тут рядом. То есть я видел, как он ерзал между двумя стульями. Ну, ладно, ерзал и ерзал. Надо заметить, что некоторые вот эти шумы, которые раздаются в благосферах всяческих, о том, что вот за спиной Украины договорятся, а Украину не пригласят даже на встречу. Это неправда. Это не так. Это не так. И вот я читаю Wall Street Journal статью за вчера вечером у нас. США заявили Украине, что те имеют право сесть за стол переговоров с Россией. Конечно. А как же? Я бы от себя добавил, невзирая на то, что Зеленский сам себя высек и запретил это себе делать. Но США говорят, don't worry, be happy. И что тут пишут? Чиновники США попытались заверить Украину в том, что она сядет за стол переговоров с Россией после того, как президент Владимир Зеленский предупредил, что его страна не согласится на мирное соглашение, навязанное ей сверху. Интересная фраза. Навязанное ей сверху. Если кто-то есть сверху, значит, кто-то есть снизу. Интересно, кто-то снизу. Почему Зеленский считает, что он находится в миссионерской позе снизу? Не знаю. Дальше читаем. По словам дипломатов, присутствующих на встрече министра иностранных дел стран Большой Семерки в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, кстати, надо заметить, что хотя с Мюнхенской конференции по безопасности идет море трансляций, из прямых стримов, ютубы выкладываются, все вроде бы освещается, огромный пласт мы не видим. У них там есть много комнаток с закрытыми дверями. В каждой комнате стоит стол и несколько стульев. И разные группы там встречаются втихаря. И даже, говорят, некоторые не пускают переводчиков. То есть там, это называется в кулуарах. То есть в кулуарах были всякие разговорчики. И государственный секретарь США Марко Рубио, который пересел на исправный самолет. Ну, вы помните, треснутое было лобовое стекло. Если мы с вами можем ездить в треснутом самолете, как бы не в добняк. Он на другом самолетике прилетел, и, в общем, он заявил, госсекретарь, он же министр иностранных дел, своему украинскому коллеге, что Вашингтон не намерен удерживать его от переговоров, и это было бы глупо, сказал Марко Рубио. Спецпредставитель администрации Трампа по Украине генерал-лейтенант Кит Келлог изложил дальнейшие детали мыслей администрации позднее в субботу. Он сказал, что Россия и Украина будут вести прямые переговоры, а США выступят посредников. То есть я думаю, что это вас как-то успокоит. Дальше. Он высказал гораздо более жесткое послание европейским лидерам, заявив им, что не видит для них места за столом переговоров. Я думаю, этого не произойдет, сказал Келлог, добавив, что они могли бы внести свой вклад. Я не очень понимаю, почему он так жестко обошелся с европейцами. Вот, не знаю. Ну, посмотрим. Может быть, у вас есть мысли, расскажете сами. Дальше, на эту же самую тему. Если позавчера еще Дмитрий Песков, который пресс-секретарь Путина, сказал, что переговоры теперь будут готовиться месяцы, я вам это честно донес, то, что сказал он, но сейчас уже все меняется, и можно, в общем-то, сделать вывод. Никому верить нельзя, Пескову верить нельзя, потому как уже Марко Рубио поговорил с Лавровым. Может быть, даже у меня есть где-то статья, а может и нет. Поговорил с Лавровым, и они уже договорились, что моментально и быстро, вот сейчас я вам почитаю, что пишет Reuters, моментально и быстро начинаются переговоры. Вернее, подготовка к переговорам на высшем уровне. Россия заявляет, что Лавров и Рубио обсудили устранение барьеров, установленных предыдущей администрацией США. Краткое содержание. Это я читаю из Reuters. Звонок Лаврова и Рубио последовал за звонком Путина и Трампа. Скоро начнутся мирные переговоры о прекращении войны в Украине. Россия заявляет, что Лавров и Рубио договорились восстановить диалог. США заявляет, что Рубио подтверждает приверженность Трампа прекращению войны в Украине. Итак, министр, теперь поподробнее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили в субботу ситуацию в Украине, а также снятие односторонних барьеров, установленных предыдущей администрацией США, сообщила Москва. То есть барьеры устанавливал Байден. Байден не хотел с ними говорить. Они обиделись и напали на Украину. Вернее, напали они и без этого, но не уходят из нее из-за Байдена, похоже. Официальные лица США и России в ближайшие дни, ключевые слова, в ближайшие дни, пишет Reuters. Начнут переговоры о прекращении войны Москвы в Украине после того, как президент США Дональд Трамп шокировал европейских союзников, позвонив президенту России Владимиру Путину и объявив о немедленном начале переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что его страна не была приглашена на переговоры в Саудовской Аравии и что Киев не будет взаимодействовать с Россией без консультаций со стратегическими партнерами. That's fine. То, что его не пригласили в Саудовскую Аравию, это не значит, что его не пригласят на переговоры с Россией. Просто для того, как его приглашать на переговоры с Путиным, надо его подготовить самого и надо подготовить какую-то программу другую, которая будет поддерживать гаранты или гаранторы безопасности. То есть он нервничает. Видно, что Зеленский нервничает, но ему нервничать не нужно. Не нужно. Госдепартамент США заявил, что Рубио в ходе телефонного разговора подтвердил приверженность Трампа к поиску конца конфликта в Украине. Кроме того, они обсудили возможность потенциальной совместной работы по ряду двухсторонних вопросов, говорится в заявлении. Россия заявила, что Лавров и Рубио выразили обоюдную готовность к взаимодействию по актуальным международным вопросам, включая урегулирование вокруг Украины, ситуацию вокруг Палестины и в целом на Ближнем Востоке. Они договорились работать над восстановлением, внимание, взаимоуважительного межгосударственного диалога в соответствии с тоном, заданным президентом, и сообщили в министерстве. То есть, невзирая ни на что, надо уважать руководство России, сказал Рубио и Лавров. И, в общем, результат будет, мне кажется. Хотя вы, конечно, злитесь, вы не хотите, как так, с кем разговаривать. Вот так. Теперь давайте посмотрим на ваши комментарии, если они есть. А где же ваши комментарии? Не могу теперь найти ваши комментарии. Вот не могу работать с одним экраном. С одним экраном, с одним компьютером на коленях. Потому что Галя балована. Это я про себя. Так, Виктор пишет. Доброго дня, пане Яков. Дякую за вчерашню файну бесіду з Борисом. Нема за що. Ліо пише. Доброе утро, Софії Якова. Ви где-то ви сьогодні? В Колумбії. Не похоже на ваше обычное место. А где мое обычное место? Вы знаете, где мое обычное место? Виктор пишет. Так, кванти в результаті. Це сленг, це фінансисти з вкаченим мататом, які будують гіпотези і валідують результати того, що накоїв ДЕФ. Ні. Спочатку треба, щоб у фінансиста з хорошою математикою був девелопер з такою ж математикою, або получше. І щоб девелопер слухав і оптимізовано писав код для цього дяді. Так, Віктор пише, Ілон просто зірка у сфері бізнесу і візіонерства, але от лізти у політику – це він зря, звісно. Віктор знає, що не зря робить Ілон. Якщо я Ілона увижу, я йому скажу, Ілон, ти, звісно, добився многого, але Віктор вважає, що якісь речі ти робиш зря. Це я обіцяю. Як тільки Віктор, я увижу Ілона, я йому це скажу немедленно. Віктор пише далі. О, згоден з вами. Промова Венса – це жалка пародія на виступ Мілея роком раніше. Да, це пародія. Я навіть не знаю, на що це пародія. У Маска обіжене дійство, пише Іван, і застигла злоба на Європу. Це невиліковано, але терпимо. Не знаю, чому так. Безпечність Європи залежить від США, разве ні? Венс має право. Ні, не має права так, мені кажеться, себе вести. Просто нагло вот этот менторский тон, то, что называется condescending way of talking, когда он рассказывает, как строгий учитель, как жить в Европе. Европа все-таки имеет свое. У них 31 страна в Евросоюзе или сколько? Нет, 27 или 28, ну достаточно. Пусть они решают сами свою судьбу. Если они захотят лечь под Путина, значит это их право. Бывают же мазохисты. Віктор пише, ні, не має, оскільки це відносини в дві сторони. Це Союз США, США теж має з цього вигоду геополітично. Я б ще поняв би, якщо був би 11-й рік якийсь. Так, Венс міг би це відмочити на Давосі. Так, це много слишком, Віктору, слишком много. Дальше, йдемо далі на якісь ще наші заметочки. Ну, взагалі, я сьогодні збираюся закінчити цей подкаст поскорее, тому як... Мне сейчас завтракать, а я тут с вами. Вот, давайте еще на что-нибудь интересненькое. США спрашивают у стран ЕС, какие гарантии они могут дать Украине. Они, Соединенные Штаты Америки, отправили опросник. В опроснике каких-то 6 вопросов. Каких конкретно, я не знаю. солнце светит прямо в глаз, когда едешь на Кавказ. Когда едешь ты в Европу, сами знаете, куда солнце светит. Да, Соединенные Штаты направили европейским странам документ с вопросами относительно того, какой вклад та или иная страна готова внести в предпочтение предоставления Украине гарантии безопасности после завершения ее войны с Россией, включая отправку войск в Украину. Об этом сказала Reuters агентство. Президент Финляндии Александр Стуб подтвердил агентству, что США разослали странам ЕС, как он выразился, анкету относительно их возможного вклада в гарантии для Украины. По словам Стуба, европейцы теперь должны решить, как именно они ответят на анкету, будут ли это ответы отдельных государств или консолидированный ответ от имени ЕС. Один из источников Reuters уточнил, что после всего администрация США задала странам ЕС 6 вопросов, какие именно не уточняются. Официально Вашингтон не сообщал об анкете. Представители администрации США и сам президент Дональд Трамп, однако, неоднократно подчеркивали, что страны ЕС должны взять на себя гарантии безопасности для Украины после достижения мирного соглашения. Киев при этом настаивает, чтобы эти гарантии исходили также от США, сильнейшей в военном отношении мировой державы. Газета Financial Times ранее писала, что США просят европейских союзников обозначить, готовы ли они направить военных миротворцев, оружие или какие-то иные гарантии безопасности. Ну, в общем, такая тема. Я думаю, что мы достаточно уже рассказали о ней. Теперь, что произошло? Ну, вы знаете про обмен, да? Произошел обмен заложников Израиля. 3 человека, и все трое имеют гражданство 2 стран. Саша Трофимов имеет израильское и российское гражданство. Другой человек, не помню их имен. Другой человек имеет израильское и аргентинское. А третий человек чье имеет? Израильское и американское, да. То есть эти трое были граждане с двумя, вернее, имели 2 гражданства. Может быть, поэтому, может быть, не поэтому, но тем не менее, обмен состоялся, и хорошо. Движемся дальше. Теперь, Соединенные Штаты Америки помогают Израилю очень круто, очень сильно, и отправили посылочку, я сейчас покажу. Посмотрите, это пришли грузовики, пришли контейнеры. Что везут эти грузовики, скажете вы? И я вам отвечу, они везут бомбы. Каждая бомба весит 1 тонну. Вот написано, что shipment, то есть поставка 1800 тяжелых бомб. То есть поставили Соединенные Штаты Америки, поставили Израилю 1800 тяжелых бомб, каждая из которых весит по тонне. Я не знаю, как они везли, как они вообще грузят. Надо иметь вообще такие погрузчики, разгрузчики. Не знаю. Ну, в общем, короче, они называются МК-84. Каждая бомба так называется 2. Видно, вторая модификация. То есть Соединенные Штаты поддерживают Израиль очень крепко, очень круто. И это правильно, это хорошо, я считаю. Какие еще новости вам рассказать небольшие, чтобы красивенько завершить наш чудный подкаст? Да, МАГАТЭ. Как вы помните, скорее всего, россияне ударили дронами по 4-му реактору, по саркофагу в Чернобыле и сделали дырку. Я думал, там какая-то маленькая дырочка, а там дырища. 6 метров диаметров. 6 метров диаметров. То есть они повредили, сделали дырищу в этом внешнем саркофаге и слегка повредили, там есть еще какой-то внутренний, что-то такое, типа саркофага. Директор МАГАТЭ там побывал, Рафаэль Гросси. Он высоко оценил усилия пожарных, оперативно локализовавших возгорание, возникшее после падения дрона. Гросси отметил, что экспертам МАГАТЭ был представлен беспрепятственный доступ к месту аварии из-за падения БПЛА в крыше защитного сооружения, дыра 6 метров, повреждены наружный и внутренний слой двухслойной защиты, а также часть оборудования, электрические кабели. Однако несущие конструкции не пострадали. Утечки радиации не было, сообщило агентство. Экспертам МАГАТЭ показали также остатки упавшего беспилотника. Украинские специалисты забрали их для обследования. Говорят, там 15 килограмм взрывчатки было сброшено этим беспилотником. Вот такая история. История грустная, но играют с огнем. Похоже, это россияне. Ну и последняя такая новость, такой красивой фоточкой я вам сейчас покажу. Покажу эту фоточку, чтобы вы тоже ее проэнджоили. Вот видите, справа наш американец, слева не наш канадец. Не наш, потому что это еще пока не 51 штат. Вот в Монреале сейчас проходят соревнования между хоккейными командами. Американцы, в частности, и канадцы тоже там играют. И вот справа наш парень, с простым именем Матвей Ткачук. Вот он, Мэтью Ткачук. Ну, Мэтью – это Матвей. А справа канадец Брэндон Хейгл. Буквально в первые 9 секунд, когда начинался этот поединок, первые 9 секунд начинает играть, естественно, гимн Америки. Все стали кричать, канадцы в Монреале там. Бу! Когда мы кричим бу, это мы недовольны. В Америке так выражают недовольство. Бу! И тут же мгновенно 3 драки вспыхнуло. 3. Вот стоят 2 команды, 3 дерутся. Отрывок одной драки я вам показал, другие не покажу. Вот это плоды, которые сеет Дональд Трамп, как вы понимаете. Разве такое могло? Можно себе было представить, чтобы канадцы, зрители канадцы кричали бы «бу» на нас, на американцев. Но, как говорится, мы маем, а то еще маем. Поэтому с этой новостью достаточно. И пару буквально комментариев, и мы с вами разбегаемся. Кобальт пишет, Венс напоминает Европе, что они ушли от демократии в совок. Еще Буковский говорил, что ЕС создавали социал-демократы как пристройку к СССР. ЕС – это социалистический проект. Ольга пишет, здравствуйте, Яков, у нас закончился Сан-Ремо вчера ночью, смотрела вся Италия. Кстати об этом, о Сан-Ремо. Мы когда-то тоже любили, смотрели. Оля живет в Италии, у вас действительно такой популярный до сих пор этот песенный контест. Тут у нас приезжает какая-то команда в Майами с концертом, который называется Сан-Ремо. Ну, не вспоминая типа песни Сан-Ремо или что-то такое. Я не пойду на этот концерт, потому как это не оригинал. Если уже пошла тема про концерты, у меня к вам будет такой вопрос. Помните такую парочку Потап и Настя? Потап и Настя из Украины, певцы, все такое. Недавно, как его зовут? Как? Юрий Дудь недавно записал большое интервью с Потапом. Для справки, Потап буквально за несколько дней до войны укатил из Украины, с Настей, естественно. И потом были разговоры, что у него какое-то, типа, что-то с лицом, паралич, не паралич, какой-то был мышцы, что-то такое. Ну, короче говоря, все, насколько я слышал от украинцев, все его не любили и не любят, потому что он гад паршивый. Вместо того, чтобы лежать в окопе, он где-то находится за границей. И все это время, мол, находится за границей. Юрий Дудь, я не смотрел все интервью, но мне хватило там 20-25 минут. Он говорит ему, что Юрий Дудь его спрашивал напрямую, как ты выехал. Он говорит, да, мы артисты, у нас есть много разных вариантов, как выехать. Не знаю, правда это или нет. Но в частности он говорил, что он делает хорошее большое дело, и он заявил, что он собрал 100 миллионов гривен помощь Украине, украинской армии и всему такому. И переправил это в Украину. Если это правда, то его надо любить. Украина должна его любить, потому как такое вливание финансов в украинскую экономику намного лучше, чем если бы Потап сидел с автоматом в окопе где-нибудь на фронте. С другой стороны, я не знаю, это правда или это неправда. Вот почему я вспомнил о Потапе еще, потому что он приезжает сюда. Он приезжает с гастролями, и здесь в Майами он будет в середине марта. Он уже будет не с Настей Каменских. Похоже, у них там уже все. Есть некая Дарья. У них в группе появилась Дарья. И он с этой Дарьей будет петь. Я на концерт не пойду. Мне он не интересен. Но я хочу спросить украинских слушателей моего канала. Что вы думаете? Верите ли вы Потапу? Считаете ли вы, что музыканты могут больше помочь Украине путем сбора денег за границей, с концертов, донатов и так далее. Верите ли вы Потап? Как вы относитесь к нему? Ну вот, засим мы с вами прощаемся сегодня. Я рад, что вы слушали меня с балкона колумбийского города Картагена. А я пойду завтракать и встречаться с нашей гидшей. Завтра, если получится, расскажу, как она нас измучила сегодня за 4,5 часа. Причем, я уже вам заранее говорю, она будет сыпать фактами историческими. Эти факты я забуду примерно минут через 15 после того, как мы расстанемся с этим гидом. Это мусор, это не полезно, ибо я не историк, мне не нужно это. Но, как говорится, не ходить же просто, не слоняться же по улицам самому. Надо, чтобы нам кто-то что-то рассказал. Засим я с вами прощаюсь, и будьте здоровы, и всего вам самого наилучшего. Мира вам, главное.